Часть третья. До того момента корабль оставался для Павлыша фантомом, реальность которого была условно, словно задана правилами игры. И даже нанося на план пластиковую пластинку, прикрепленную к кисти левой руки, сетку коридоров и люки, он за рамки этой условности не выходил. Он был подобен разумной мыши в лабораторном лабиринте. В отличие от мыши настоящей, Павлыш знал, что лабиринт конечен и определенным образом перемещается в космическом пространстве, приближаясь к Солнечной системе. Рассыпавшаяся записка нарушала правила, ибо никак, никаким самым сказочным образом оказаться здесь не могла и потому приводила к единственному разумному выводу – ее не было. Так и решил Даг, так и решил бы Павлыш, оказавшись на его месте. Но Павлыш не мог поменяться местами с Дагом. «Именно надежда?» — спросил Даг. «Да», — ответил Павлыш. «Учти, Слава», — настаивал Даг. «Ты сам физиолог. Ты знаешь. Может, лучше мы тебя заменим? Или вообще оставим корабль без присмотра?» «Все нормально», — сказал Павлыш. «Не беспокойся. Я пошел за консервантом». «Зачем? Если встретится еще одна записка, я ее сохраню для тебя». Совершая недолгое путешествие к своей каюте, извлекая консервант из ящика со всякими разностями, собранными аккуратным Сато, он все время старался возобновить в памяти тряпку или листок бумаги с надписью. Но листок не поддавался. Как лицо любимой женщины, ты стараешься вспомнить его, а память рождает лишь отдельные, мелкие, никак не удовлетворяющие тебя детали. Прядь над ухом, морщинку на лбу. К тому времени, как Павлыш вернулся в камеру, где его поджидала, он уже начал опасаться, что исчезнет, горстка белой пыли, уверенность в записке пошатнулась. Разум старался оградить его от чудес. «Что делаешь?» — спросил Даг. «Ищу люк», — сказал Павлыш, — «чтобы пройти дальше». «А как это было написано?» — спросил Даг. «По-русски». «А какой почерк? Какие буквы?» «Буквы?» «Буквы печатные, большие». Он отыскал люк. Люк открылся легко. Это было странное помещение. Разделенное перегородками на отсеки разного размера, формы. Некоторые из них были застеклены, некоторые отделены от коридора тонкой сеткой. Посреди коридора стояло полушарие, похожее на высокую черепаху, 60 сантиметров в диаметре. Павлыш дотронулся до него, и полушарие с неожиданной легкостью покатилось вдоль коридора, словно под ним скрывались хорошо смазанные ролики, ткнулось в стенку и замерло. Луч фонаря выхватил из темноты закоулки и ниши, но все они были пусты. В одной грудой лежали камни, в другой — обломки дерева. А когда он присмотрелся, обломки показались похожими на остатки какого-то большого насекомого. Павлыш продвигался вперед медленно, поминутно докладывая на корабль о своем прогрессе. «Понимаешь, какая штука?» — послышался голос Дага. «Можно утверждать, что корабль оставлен лет 40 назад. Может, 30? Может, и 50?» Мозг дал предварительную сводку. «Не надо стараться», — сказал Павлыш. «Даже 30 лет назад мы еще не выходили за пределы системы». «Знаю», — ответил Даг, — «но я еще проверю, если только у тебя нет галлюцинаций». Проверять было нечего. Тем более, что они знали, корабль, найденный ими, шел не от Солнца. По крайней мере, много лет он приближался к нему, а перед этим должен был удаляться. А 40-50 лет назад люди лишь осваивали Марс и высаживались на Плутоне. А там, за Плутоном, лежал неведомый, как заморские земли для древних, космос. И никто в этом космосе не умел говорить и писать по-русски. Павлыш перебрался на следующий уровень, попытался распутаться в лабиринтах коридоров, ниш, камер. Через полчаса он сказал, они были барахольщиками. «А как надежда?» «Пока никак». Возможно, он просто не замечал следов надежды, проходил мимо. Даже на Земле стоит отойти от стандартного мира аэродромов и больших городов, теряешь возможность и право судить об истинном значении встреченных вещей и явлений. Тем более непонятен был смысл предметов чужого корабля. и полушарий, легко откатывающийся от ног, и ниш, забитых вещами и приборами, назначение которых было неведомо, переплетение проводов и труб, ярких пятен на стенах и решеток на потолке, участков скользкого пола и лопнувших полупрозрачных перепонок. Павлыш так и не мог понять, какими же были хозяева корабля. То вдруг он попадал к помещению, в котором обитали гиганты, то вдруг оказывался перед коморкой, рассчитанной на гномов, потом выходил к замерзшему бассейну, и чудились продолговатые тела, вмерзшие в мутный лед. Потом он оказался в обширном зале, дальняя стена которого представляла собой машину, усеянную слепыми экранами, и ряды кнопок на ней размещались и у самого пола, и под потолком, метрах в пяти над головой. Эта нелогичность, непоследовательность окружающего мира раздражала, потому что никак не давала построить хотя бы приблизительно рабочую гипотезу и нанизывать на нее факты. Именно этого требовал мозг, уставший от блуждания по лабиринтам. За редкой, впору пролезть между прутьями, решеткой, лежала черная, высохшая в вакууме масса. Вернее всего, когда-то это было живое существо ростом со слона. Может быть, один из космонавтов? Но решетка отрезала его от коридора. Вряд ли была нужда прятаться за решетки. На секунду возникла версия, не лишенная красочности. Этого космонавта наказали. Посадили в тюрьму, и когда срочно надо было покинуть корабль, его забыли. Или не захотели взять с собой. Павлыш сказал об этом Дагу, но тот возразил. «Спасательный катер был рассчитан на куда меньших существ. Ты сам видел Эллинг». Даг был прав. На полу рядом с черной массой валялся пустой сосуд, круглый, сантиметров 15 в диаметре. А еще через полчаса, в следующем коридоре, за прикрытым, но не запертым люком, Павлыш отыскал каюту, в которой жила Надежда. Он не стал заходить в каюту. Он остановился на пороге, глядя на аккуратно засланную серой материей койку, на оброшенную на пол косынку, застиранную, ветхую, в мелкий росовый горошек, на полку, где стояла чашка с отбитой ручкой. Потом, возвращаясь в эту комнату, он с каждым разом замечал все больше вещей, принадлежавших Надежде, находил ее следы и в других помещениях корабля. Но тогда, в первый раз, запомнил лишь розовый горошек на платке и чашку с отбитой ручкой, ибо это было куда более невероятно, чем тысячи незнакомых машин и приборов. «Все в порядке», — произнес Павлыш. Он включил распылитель консерванта, чтобы сохранить все в каюте таким, как было в момент его появления. «Ты о чем?» — спросил Даг. «Нашел Надежду». «Что?» «Нет, не Надежду. Я нашел, где она жила». «Ты серьезно?» «Совершенно серьезно. Здесь стоит ее чашка, и еще она забыла косынку». «Знаешь», — сказал Даг, — «я верю, что ты не сошел с ума, но все-таки я не могу поверить». «И я не верю». «Ты представь себе», — предложил Даг, — «что мы высадились на Луне и видим сидящую там девушку. Сидит и вышивает, например». «Примерно так», — согласился Павлыш. «Но здесь стоит ее чашка с отбитой ручкой». «А где Надежда?» — спросил Сато. «Не знаю», — ответил Павлыш. «Ее давно здесь нет». «А что еще?» — спросил Даг. «Ну, скажи что-нибудь. Какая она была?» «Она была красивая», — предположил Сато. «Конечно», — согласился Павлыш, — «очень красивая». И тут Павлыш за койкой заметил небольшой ящик, заполненный вещами. Словно Надежда собиралась в дорогу, но что-то заставило ее бросить добро и уйти так, с пустыми руками. Павлыш опрыскал вещи консервантом и складывал на койке. Там была юбка, сшитая из пластика толстыми нейлоновыми нитками, мешок с прорезью для головы и рук, шаль или накидка, сплетенная из разноцветных проводов. «Она здесь долго прожила», — сказал Павлыш. На самом дне ящика лежала кипа квадратных белых листков, исписанных ровным, сильно наклоненным вправо почерком. И Павлыш заставил себя не читать написанного на них, пока не закрепил их и не убедился, что листки не рассыплются под пальцами. А читать их он стал, только вернувшись в свою каюту, где мог снять скафандр, улечься на надувной матрас и включить на полную мощность освещение. «Читай вслух», — — попросил Даг, но Павлыш отказался. Он очень устал. Он пообещал, что обязательно прочтет им самые интересные места, но сначала проглядит сам, молча. И Даг не стал спорить.